Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Друзья, доброго дня! Присоединяйтесь к нашей передаче «Православное слово». В России религия – это совокупность религиозных течений. И мы сегодня поговорим о межрелигиозном взаимодействии, как правильно нам взаимодействовать, что в этом направлении происходит. С вами Ирина Чернова, заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России, председатель Комитета Ассамблеи народов России по взаимодействию с религиозными объединениями, руководитель Духовно-просветительского центра Православно-Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат исторических наук, протоиерей Лев Семенов. Добрый день, отец Лев.
Добрый день. Мне очень приятно вновь оказаться, правда, ввиду известных обстоятельств, на этот раз в онлайн-режиме вашей замечательной передачи.
Итак, отец Лев, любой справочник сразу подсказывает, что основными религиями в России являются христианство, главным образом православие. Есть, конечно же, в большом количестве протестанты, а также католики. Это ислам, иудаизм и буддизм.
Да, совершенно верно. Если говорить о России, то, наверное, самыми впечатляющими характеристиками будет то, что эта страна многонациональная и поликонфессиональная. Я приведу только одну цифру. По данным ученых Института антропологии и этнографии Российской академии наук, в России проживают представители 193 народов. И, как вы уже отметили, назвав основные религиозные течения в нашей стране, конечно, огромное количество религий представлено. Не случайно вы назвали эти четыре, потому что в преамбуле действующего федерального закона о свободе совести отмечается, что традиционными для нашей страны являются как раз православие, ислам, иудаизм и буддизм. Причем подчеркивается особая историческая роль православия. Исторически это так, но это совершенно не отменяет активного участия в созидательной жизни, в историческом и в прошлом, и в настоящем представителей, являющихся последователями других религий. И то, о чем сегодня хотелось бы поговорить, о задачах и перспективах и возможностях активного межрелигиозного взаимодействия, это имеется возможность в самых разных формах его проявлять. О большом значении межрелигиозного взаимодействия даже не приходится задумываться, так ли это или не так. Оно очевидно. Очевидно на фоне непростых современных условий, на фоне вызовов современности, в том числе внешних вызовов. Не секрет, что есть силы в мире, которые хотели бы нарушить единство нашего многонационального народа, посеять семена розни, вражды, может быть, даже ненависти. К сожалению, в этих случаях чаще всего разыгрываются именно эти две карты. Рознь межнациональная и попытки разжечь рознь и ненависть на религиозной почве. К счастью, да.
А может, я уточню, вы говорите, что находятся силы. То есть вот кто-то целенаправленно сеет вражду, или человек, он вообще склонен к тому, что если беги, то это уже что-то не очень хорошее.
Вы знаете, с точки зрения психологической науки, лучшее преодоление какой-то недоброжелательности, какого-то недопонимания – это активные контакты. Когда люди ближе узнают друг друга, образ врага, как правило, разрушается. Есть немало исследований социально-психологических на эту тему. Я не хочу сейчас включать специальную терминологию социально-психологическую в этом аспекте, но суть именно такая. Чем больше мы общаемся, чем солидарнее мы решаем какие-то общие задачи, стоящие перед нами, перед нашим народом, перед нашим обществом, тем мы лучше узнаем друг друга, и тем лучше разрушаются какие-то стереотипы, которые мешают и вызывают настороженность, какую-то вражду, недопонимание. Нужно сказать, что вообще в истории сложилось несколько подходов к проблеме межрелигиозного взаимодействия. Если все-таки использовать применяемые в современном светском религиоведении термины, то два из них, немножко так звучащие, не часто употребляемые в обыденной речи, так называемый эксклюзивизм и инклюзивизм. Первый предполагает позицию исключительности своей религии. Безусловно, каждый верующий человек уверен в истинности своей веры, веры своих отцов, дедов. Это совершенно естественно и понятно. Но если эксклюзивизм толкает человека к заведомому априорному отрицанию ценности других религиозных систем, то второй подход, инклюзивный, он позволяет с пониманием отнестись к тем духовным традициям, которые исторически сложились и которые в своем виде излагают истины веры. Поэтому сами практики межрелигиозного диалога в древности, особенно в средние века и вот до порога нового времени, они, конечно, в основном, если говорить о диалоге, то подразумевали диалог, так сказать, полемический, обличение, критику иных религиозных взглядов. Но наступило новое время, а затем новейшая эпоха, современность, когда все ярче и полнокровнее звучит второй подход, когда люди понимают, что ценность мировой культуры в объединении всех духовных традиций, во взаимодействии, в сохранении верности вере своих отцов, но при этом в уважительном отношении к вере представителей других традиционных религий. О том, какое важное значение на фоне вот этих современных вызовов имеет межрелигиозный диалог, говорят совершенно определенно и религиозные лидеры, и государственные лидеры, выдающиеся политики. Позвольте мне буквально 2-3 коротких цитаты привести. Так, когда одна из ведущих структур в области межрелигиозного диалога в нашей стране, Межрелигиозный совет России, был один из его юбилеев, сейчас уже осталось 2 года до 25-летия, до четвертьвекового юбилея Межрелигиозного совета России, который очень много делает в этом направлении, то вот в 13-м году на 15-летие почетный председатель Межрелигиозного совета России, святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл, справедливо заметил: история добрых взаимоотношений верующих традиционных религий исчисляется в России не годами или десятилетиями, а веками. На протяжении столетий, отмечает патриарх, христиане, мусульмане, иудеи и буддисты вместе созидали государственное единство нашей Родины, крепко связанное с ее культурным и этническим многообразием. И приводит яркие примеры того, как монархи еще в дореволюционный период заботились не только об утверждении и развитии православной веры, но и давали возможность для этого мусульманам, буддистам. Я сейчас просто экономя время нашего эфира, не привожу эти высказывания, обрываю цитату святейшего патриарха. А вот совсем недавно, В День народного единства 4 ноября 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин отметил: традиции доброго уважительного отношения между людьми разных национальностей и вероисповеданий завещано нам нашими предками. Конечно, мы вправе и должны гордиться этим. Но вот очень важно, президент подчеркнул, этого недостаточно. Эти традиции надо беречь, укреплять и развивать. Для нашей большой и огромной страны межнациональный и межрелигиозный мир – это основа основ. И отвечая как бы на этот принципиально важный посыл президента, в ходе этой же беседы 4 ноября минувшего года святейший патриарх Кирилл отметил: «Да, в единстве подлинная сила нашего народа, и в формировании этого единства сегодня важную роль играют представители религиозных общин». Вот это общее понимание, которое характерно не только для предстоятеля Русской Православной Церкви, президента, политического лидера нашей страны, но и для духовных лидеров других религий, существующих в России, создает замечательную благоприятную почву для того, чтобы контакты между верующими, являющимися последователями различных религий, укреплялись, развивались. И они действительно не просто существуют на уровне не только встреч официальных или каких-то конференций научных, религиозных, которые носят международный характер, но они и порой проявляют себя в самых разнообразных начинаниях. Ну вот, например, хочется вспомнить, что вскоре, с марта по май месяц, начнется и будет проходить в столице России традиционный уже 8-й московский межконфессиональный пасхальный марафон, в котором активное участие в многообразных его мероприятиях этого марафона принимают и православные, и мусульмане, и иудеи, и буддисты. Это вот принципиальная важная вещь. И совсем вот свежий пример последний. Буквально позавчера пришла информация из Татарстана, из Казани, о том, что вот на этих днях, 21 февраля, в Казани состоится всероссийский межконфессиональный хоккейный турнир. Спорт, искусство, наука, изучение и пропаганда культурных традиций, патриотического наследия – все это прекрасно живет в рамках межконфессионального диалога. И это очень важно.
Отец Лев, вы сейчас сказали о фестивале. Граждане могут вообще? Кто может присоединиться к этому марафону?
Дело в том, что это замечательное начинание с участием, как я сказал, последователей всех традиционных религий, проходит при огромной организационной поддержке и помощи Департамента национальной политики и межрегиональных связей правительства Москвы. Пользуясь случаем, низкий поклон и благодарность тем сотрудникам департамента, которые без преувеличения самоотверженно участвуют в организации и проведении этого марафона. В его мероприятиях могут участвовать и будут вновь участвовать, повторяю, это 8-й уже такой марафон пасхальный в этом году. Все, кто пожелает, потому что самая широкая информация на и в интернете, и в СМИ заранее оповещается, анонсируется. В этом году, я думаю, что я не открою никакого секрета, если скажу, предполагается очень интересный выезд в знаменитый парк «Патриот», где в прошлом году открылся, был освещен и начал действовать самый большой даже по масштабу после храма Христа Спасителя храм вооруженных сил России. И, безусловно, это мероприятие, в котором примут участие и молодежь, и люди всех поколений, и последователи всех религий в России, помимо факта такого человеческого общения, единения на праздничной пасхальной волне, будет способствовать вновь и единению. Мы не должны забывать о том, что да, у нас 193 народа в России, да, у нас огромное количество религий, традиционных и не только, но мы при всем этом еще не должны забывать о факторе общегражданской идентичности, о том, что мы не только русские, татары и так далее, и так далее. Мы не только православные, мусульмане, иудеи, буддисты, протестанты, католики, но мы еще и прежде всего в этом контексте россияне. Мы граждане одной великой державы.
Лев, я хочу прочитать, Игорь нам написал, хотите сказать, скрепа Руси – это далеко не только православие?
Безусловно. В истории России огромный позитивный вклад вносили все ее народы. В этом секрет ее мощи, в этом секрет ее более чем тысячелетней, я имею в виду государственность российскую, истории. Вы абсолютно правы.
Отец, получается, что к единству, объединить весь наш народ быстрее смогут именно верующие люди разных направлений. А вот что все-таки еще на бытовом уровне поможет нам всем друг друга узнать и быть терпимее друг к другу?
Я думаю, то, что я уже назвал, фактор общения. Мы должны больше и чаще общаться. Я надеюсь, у меня будет возможность в ходе сегодняшнего эфира назвать хотя бы некоторые, потому что список невероятно большой. Он бы потребовал нескольких часов эфирного времени, что, разумеется, нереально. Я это хорошо сознаю. Тех организаций, тех структур, которые в повседневной кропотливой работе как раз создают благоприятные условия для вот межрелигиозного диалога, для общения представителей всех религий. Это я повторяю, не только конференции, не только круглые столы, это и мероприятия культурные. Скажем, вот в рамках этого фестиваля, марафона, фестиваль документальных фильмов традиционных и многое иное. Огромное значение в этом плане имеет деятельность, уже упомянутой вами и мной, Ассамблеи народов России, которая, стоит это отметить, совсем недавно, 13 ноября 2020 года, указом президента Российской Федерации изменила свой статус. Она более 20 лет существовала как общероссийская общественная организация. Но вот с ноября по президентскому указу Ассамблея народов России является уже общероссийской общественно-государственной организацией, что значительно повысило ее статус, расширило ее возможности и позволяет проводить огромное число мероприятий. У меня не хватило бы ни времени, ни пальцев на руках для того, чтобы только направление, хотя бы самое общее ее деятельности в этом плане обозначить. Я не говорю сейчас уже о нашем комитете взаимодействия с религиозными объединениями, но это и пропаганда национальных традиций, культур, спорта, поэзии, самое разнообразное направление вплоть до этномоды и кулинарных традиций национальных.
Это интересно. Отец Лев, я хотела просто узнать, может быть, какие-то подробности, вот что идет, в каком направлении развивается предмет школьный? Вот это только основы православной культуры или будет межрелигиозное?
Вы знаете, межрелигиозное в какой-то мере уже осуществляется давно. Скажем, взять вот предметы, когда этика разных религий преподается. Это очень важная задача, но не хотелось бы уходить в сферу, в которой я не являюсь экспертом, задачи педагогики школьной, среднего школьного образования. Но мне кажется очевидными, лежащими на поверхности проблемы, которые возникают. Во-первых, трудно рассчитывать, что можно сформировать какое-то стойкое и полнокровное представление о том или ином предмете, если дать ему такое маленькое количество часов, которое сейчас выделено, и только в определенных классах. Потом, не будем скрывать это, мы же с вами все это видим своими глазами, проблема подготовки кадров. Когда это замечательное начинание стало осуществляться во всероссийском масштабе, не всегда можно было подготовить оперативно и быстро достаточное количество квалифицированных педагогических кадров. И иногда приходилось историкам, преподавателям литературы, я не говорю уже о других, более отдаленных от общей гуманитарной сферы предметах, становиться волею судеб преподавателям. Вот основ православной культуры и так далее. Конечно, это задачи, которые еще требуют своего разрешения. Но это я вторгаюсь в чужую епархию. Есть соответствующий стендальный отдел, есть на светском уровне министерство соответствующее, которое компетентно этим занимается. И я думаю, что и аспекты межрелигиозного взаимодействия там тоже достойное место найдут.
Давайте вот мы ответим еще раз Игорю. Вот он нас обвиняет в экуменизме, ну и в том, что принижается роль православия. Вероятно, вот вы в своей деятельности ведения такого диалога межрелигиозного тоже встречаете некоторые негативные отзывы от представителей, вероятно, всех религий?
Вы знаете, очень хороший вопрос. Меня не удивляет позиция Игоря. Я думаю, он, к сожалению, почему, к сожалению, я сейчас поясню, не одинок в своих опасениях. Мне очень хотелось бы предельно развеять все опасения на этот счет. Дело в том, что когда мы говорим о межрелигиозном диалоге, нужно иметь в виду, что он носит прежде всего, так сказать, миротворческий характер. И не только миротворческий, но и направлен на решение других общих задач, которые стоят перед людьми, представляющими все веры, все религии. Я сейчас приведу хотя бы один конкретный пример. Допустим, ведь можно встречаться и говорить на вероучительные темы. Тогда едва ли этот разговор о каких-то постулатах основных той или иной религиозной системы будет продуктивен в том смысле, что если люди не просто хотят глубже узнать веру другого человека, а непременно доказать преимущество своей, что, естественно, психологически можно понять для каждого верующего человека. Но, тем не менее, эффекта в межрелигиозном диалоге и взаимодействии это не возымеет ни малейшего. Это, наоборот, будет грозить некой конфронтацией. Поэтому, когда мы говорим о межрелигиозном диалоге, мы практически полностью исключаем вероучительный аспект. А мы говорим на другие темы. Вот конкретный пример. Уже с 2010 года действует постоянная комиссия православия-ислам между Русской Православной Церковью и мусульманами Ирана. В 2018 году, в апреле-мае месяце, в достаточно длительное такое заседание очередной этой комиссии, мне по определению Священного Синода довелось войти в состав делегации, которую возглавлял ныне, увы, уже представившийся митрополит Феофан. Он был главой делегации, там был профессор Московской духовной академии Александр Осипов, известный, там был исполнительный секретарь Межрелигиозного совета России и сотрудник секретариата по межрелигиозному отделу внешнецерковных связей Московского патриархата, священник Дмитрий Сафонов и много других замечательных деятелей, как православных, так и мусульманских. В течение почти двух недель у нас было огромное количество встреч, круглых столов, коллоквиумов с видными мусульманскими богословами Ирана. Причем эти встречи проходили не только в Тегеране, но и был выезд в город Кум. Кум – это такая духовная столица, имея в виду исламские традиции в Иране. Так вот, каждый раз такие встречи, а они, эта комиссия собирается раз в два года, один раз в Иране, один раз в России. И каждый раз избирается та или иная тема. На этот раз темой комиссии православия и ислам была экологическая проблематика. Потому что как россияне, так жители Ирана, как православные люди, так и мусульмане, безусловно, заинтересованы в сохранении нашей планеты, ее среды, ее, так сказать, экологии. И, знаете, отрадно было видеть, насколько принципиальные позиции в области экологической политики, зафиксированные как в основополагающих документах Московского патриархата, так и богословами Ирана, насколько они в целом в ряде случаев полностью совпадают. Это общая озабоченность тем, что творится с нашей атмосферой, что творится с нашими льдами, что будет это потепление глобальное или не будет, чем оно грозит и прочее, прочее. Это только один пример. Затем возьмите аспекты нравственности, духовных ценностей, семейных ценностей. Сколько вызовов современных обрушиваются сегодня на нас? Возьмите аспекты сохранения культурного наследия, как христианского, так и мусульманского, и буддийского, и иудейского. Мы знаем, что в результате военных действий на Ближнем Востоке творилось, какие погибали памятники, уникальные исторические памятники. Неважно, принадлежат они христианской старине или мусульманской и так далее. Это маленький перечень тех проблем, которые могут служить темой межрелигиозного диалога, потому что это проблемы, которые волнуют все человечество, каждого нормального человека.
Отец Лев, еще такой вопрос поступил. Есть ли богословское основание для межрелигиозного диалога?
Да, безусловно. Есть специальные, я уже упоминал некоторые документы Московского патриархата, в частности, принятые и утвержденные архиерейскими соборами Русской Православной Церкви и Священным Синодом, и документы, подписанные Святейшим Патриархом Московской Руси Кириллом. Ну, в частности, есть документ, который определяет позиции по отношению к инославию. Это то, о чем, собственно, мы сейчас с вами и говорим. Стремление не противопоставить себя друг другу, не разжигать какую-то конфронтацию по мотиву утверждения и исключительной истины своей веры, а с уважением относясь к сложившимся исторически духовным традициям других народов, вместе с ними на нашей маленькой вот этой планете, на нашем земном шарике, вместе решать насущные проблемы, которые стоят перед человечеством. Другое дело, что в вопросах, если так можно выразиться, церковной политики, к сожалению, возникают иногда очень болезненные пункты, которые порой оборачиваются расколом. Мы знаем, какой болезненной раной являются события для всего православного люда на Украине, когда там осуществлена попытка создания такой раскольнической, искусственно совершенно созданной так называемой Православной Церкви Украины, аббревиатуры ПЦУ. К сожалению, это событие затронуло весь православный мир. Не секрет, что недружественную и неконструктивную политику, увы, занял Константинопольский патриархат. И это тоже вызвало определенное напряжение в православном мире. К чему я все это говорю? Есть вопросы принципиальные, вопросы, в которых не может быть уступок, в которых не может быть иных мнений. Чистота веры, верность традициям своих отцов и дедов – все это так. Но, еще раз хочу подчеркнуть, межрелигиозное взаимодействие направлено не на смешение вер, упаси Боже, не на попытку безумной, которая была бы, несомненно, такая попытка, выработать в результате каких-то межрелигиозных диалогов некую общую веру и так далее. Этого не может быть по определению. Речь идет о том, чтобы крепить единство народов внутри страны, о том, чтобы помогать общими усилиями, солидарными усилиями, решать общие задачи, вопросы экологии, вопросы семьи, вопросы здравоохранения, вопросы просвещения, вопросы верности своим традициям, наследования культурных традиций, иных традиций. Вот, например, совсем недавно Святейший Патриарх объявил нынешний год годом Александра Невского. Действительно, 800 лет со дня рождения человека, который столько сделал для истории России, для становления ее государственности, для отражения внешней агрессии в очень непростых условиях тогдашних исторических, мы понимаем. Это недаром, когда несколько лет назад проходил всенародный опрос, выбирали имя России, и там была целая плеяда замечательных, выдающихся имен, но общенародный, общероссийский выбор был, что имя России – это святой благоверный князь Александр Невский. Таким образом, мы, если вспомним евангельскую истину, а ее по-своему поддержат и лидеры других религиозных направлений, о том, что не устоит дом, в котором произойдет разделение. Мы должны крепить единство. Мы все вот эти 193 народа России, последователи всех религий, существующих в России, мы должны направить свои усилия на конструктивный диалог во имя мира, согласия, дружбы народов, взаимного понимания, взаимного уважения.
Отец Лев, то есть во всех религиях ценности одни. Ну, люди верующие ценят мир, вот то, что вы сейчас перечислили.
Безусловно, нравственные ценности религии, они во многом схожи. Более того, именно религии, как, если угодно, некий социальный институт, веками и тысячелетиями бережно лелеяли эти традиции. Они были их носителями, они были их хранителями. И сегодня очень важно это понимать и с взаимным уважением к этому относиться. Может быть, было бы интересно, если бы я, чувствую, как неумолимо бежит время, попытался бы назвать хотя бы некоторые из тех структур, которые осуществляют на практике в целом ряде интереснейших вещей такое взаимодействие межрелигиозное у нас в России. Я вот хочу показать, насколько это нашим уважаемым зрителям и слушателям будет видно. Вот этот буклет Межрелигиозного совета России был выпущен к 20-летию, 20 лет служения Отечеству. Он очень хорошо раскрывает все разнообразные направления деятельности Межрелигиозного совета России. Это и укрепление мира и согласия, это утверждение традиционных нравственных семейных ценностей, это и развитие теологического образования и науки. Огромным достижением в этом плане, вот об образовании уже заходила речь, является то, что после десятилетий преследования религии, после того, как пытались сформировать в обществе пренебрежительное отношение к богословию, наконец, теология признана научной дисциплиной. Она введена в систему классификатора Высшей аттестационной комиссии. Сейчас теология преподается в многих десятках вузов, светских вузов. Я имею в виду сейчас не духовные учебные заведения. И образовалась, в частности, научно-образовательная теологическая ассоциация НОТА, президентом которой является митрополит Волоколамский Илларион, председатель отдела внешних церковных связей и ректор общецерковной аспирантуры и докторантуры. И в эту ассоциацию вошли уже многие десятки светских вузов, ведущих вузов нашей страны, от Дальнего Востока до Северо-Запада.
Вот можно я здесь уточню, в светском вузе статеологом может представитель другой конфессии христианской, ну или да, другой религии?
Безусловно. Безусловно. Разработаны специальные модули, потому что не может быть теологии вообще какой-то надконфессиональной. Поэтому соответствующие модули образовательные разрабатываются по теологии православной, мусульманской. Поэтому специфика это соблюдается. Более того, это именно совершенно сугубо светское. Я это говорю в какой-то мере изнутри, потому что я не только руковожу духовно-просветительским центром Свято-Тихоновского университета, но я уже ряд лет являюсь доцентом кафедры теологии Московского государственного лингвистического университета. Это один из старейших и почтеннейших таких вузов страны, бывший НИАС имени Мариса Тереза. Там тоже есть кафедра теологии. Во многих университетах светских стран факультеты даже теологии имеются. И там учатся как юноши, так девушки. А это не подготовка кадров священнослужителей, а это подготовка светских специалистов, теологов. Потому что в светской теологии и светском, так сказать, религиоведении есть некоторые свои, есть очень много общего, но есть и некие разграничительные, так сказать, параметры, которые, безусловно, следует соблюдать. Так вот, это тоже одна из заслуг Межрелигиозного совета России, создание теологии как образовательного направления, появление научно-образовательной теологической ассоциации. Это и противодействие экстремизму и терроризму. Это отстаивание прав и свобод человека, когда соотносятся с позицией богословского понимания свобода творчества и нравственная ответственность Творца. Потому что свобода и ответственность – это совершенно неразрывные два полюса, да.
Отец Лев, вот еще о чем хочется спросить в отношении межрелигиозного диалога. Часто бывает, что со своими сложнее. Есть сложности какие-то особые во взаимодействии православия с протестантскими направлениями, с католиками? Можно ли сказать, что проще с мусульманами о чем-то договориться?
Вы знаете, вот в отделе внешних церковных связей Московского патриархата имеется ряд секретариатов. секретариат по межправославным связям, секретариат по межрелигиозным связям, секретариат по межхристианским связям. Все это показывает, насколько целенаправленно и профилированно осуществляется эта работа, так сказать, на высшем уровне. Мне кажется, что неверно было бы говорить о вот тех особенностях, которые вы сейчас отметили. Почему неверно? Потому что могут возникать какие-то сложности, какие-то моменты напряжения в каждом из этих случаев. Но я вот на своем скромном опыте участия в этой деятельности должен сказать, что какого-то непонимания, возведения какого-то средостения, какой-то преграды у меня лично не возникало ни при контактах межправославных. Ну, я не говорю уже о том, что у нас теснейшие связи с Православной Церковью Сербии. Даже в моменты политических осложнений и конфликтов из-за неблаговидного, непродуманного поведения тогдашнего грузинского руководства у нас не ослабевали контакты с Грузинской Православной Церковью. У нас действует целый ряд комиссий, которые работают с самыми разными православными церквами. Но точно так же у меня ни разу не возникло ни в России, ни в том же Иране ощущение какого-то отчуждения, когда мы занимались общими для нас проблемами с мусульманскими богословами, будь то суннитские или шиитские богословы. Точно так же я активно взаимодействую с представителями иудаизма, будь то Конгресс еврейских общин или вот Федерация еврейских общин, две самые мощные структуры в нашей России, КЕРООР и ФЕОР. Поэтому точно так же с нашими коллегами из буддийской сангхи самые добрососедские, дружественные отношения. И самое главное – общее понимание задач, которые стоят. Где вот эти задачи решаются? Я пока говорил только о Межрелигиозном Совете России и вот так вскользь, хотя этот отдел заслуживает, конечно, гораздо более полного освещения его работы, я имею в виду отдел внешнецерковных связей Московского Патриархата. Я хотел бы назвать еще хотя бы 2-3 самые важные структуры, которые на переднем фронте межрелигиозного взаимодействия находятся. Это, ну, неловко начинать с нашего Ассамблеи народов России комитета по взаимодействию с религиозными объединениями. Поэтому я скажу о другом. Я скажу о, скажем, Российской ассоциации защиты религиозной свободы, РАРС. В нее входят представители не только традиционных религий, там есть и баптисты, и адвентисты, представители различных протестантских деноминаций. Очень широкая такая представительная структура. Безусловно, нужно назвать комиссию по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, которая действует при Совете, при Президенте Российской Федерации по взаимодействию с религиозными объединениями. Точно с таким же названием комиссия, поэтому я не буду повторять ее длинное название, действует при Общественной палате Российской Федерации. Более того, и другие, казалось бы, структуры, напрямую не связанные с межрелигиозным взаимодействием как таковым, задействованы, тем не менее, в этом. Возьмите Императорское православное палестинское общество, действительным членом которого ваш покорный слуга имеет честь быть. Проблема преследования христиан на Ближнем Востоке, в Северной Африке, взаимодействия с исламскими кругами там. Сколько интереснейшей конференции. А возьмите Российский институт стратегических исследований, который проводил специальные встречи, в которых я тоже участвовал, православного духовенства и мусульманского духовенства, когда, скажем, верховный муфтий Сирии приезжал в Россию и участвовал в этих обсуждениях. Или даже такой частный пример, я вот сейчас даже могу тоже показать. Очень характерный момент, хотя и узкий, казалось бы, специфический. Я держу в руках автореферат кандидатской диссертации. При общецерковной аспирантуре и докторантуре существует кандидатский диссертационный совет. Там три совета. И вот в названном мной совете в прошлом, 20-м году, совсем недавно, прошла успешная защита протоиерея Андрея Фадеева на тему, я назову немножко длинное название, но оно как раз по теме нашей с вами встречи сегодняшнего эфира. Деятельность военного священника как фактор гармонизации межличностных отношений представителей различных вероисповеданий в воинских коллективах. Российская армия. В ней служат русский и татарин, православный и мусульманин, иудей, буддист. Не может быть в армии никаких факторов внутреннего напряжения, какого-то непонимания. И не только в армии. Если уж мы о силовых структурах заговорили. Я назову еще один синодальный отдел, к деятельности которого мне также посчастливилось непосредственное отношение иметь. Это синодальный отдел по тюремному служению, возглавляемый владыкой Иринархом. Сколько вместе с владыкой Иларионом на базе общецерковной аспирантуры и докторантуры проведено семинаров для священнослужителей из всех регионов России – от Владивостока до Калининграда, которые приезжали на двухнедельные или иные семинары в Москву, это те священнослужители, которые осуществляют миссию тюремного служения, которые в местах лишения свободы осуществляют духовное окормление последователей своей веры. Это тоже очень важный аспект. Это тоже сторона межрелигиозного взаимодействия. И нужно видеть, как на международных рождественских образовательных чтениях, но в этом году из-за пандемии они будут не как рождественские, а просто образовательные, в мае месяце пройдут, опять будет секция вот этого отдела, в частности, по тюремному служению. И какие замечательные конференции вместе с Академией Федеральной службы исполнения наказаний, находящейся в Рязани, научные глубокие конференции проводятся в разных городах страны, и в Рязани, и в Москве, и в других городах. Какие международные контакты по этой линии, скажем, в Нижнем Новгороде пару лет назад проходили. Это показывает общую озабоченность и общую боль, и стремление преодолеть ее и проявить заботу о простом человеке, независимо от того, православный он, мусульманин, иудей, буддист, католик, протестант. Потому что человек в любой ситуации, человек на свободе, человек в заключении, человек в армии, человек в мирном труде, он имеет свой круг душевных проблем, что-то его беспокоит, что-то его волнует. И вот эти солидарные усилия способны снимать точки напряжения, и в этом очень важный ресурс профилактики экстремистских проявлений, террористических проявлений. Причем здесь огромная роль именно религиозных лидеров. Вот вы знаете, есть такая замечательная передача, и уже около сотни ее выпусков было телевизионных, «Национальный вопрос». Замечательный ученый и общественный деятель Владимир Юрьевич Зорин ведет ее регулярно и приглашает туда представителей всех религий. И мы не однажды собирались. И вот однажды на одной из таких передач на общественном национальном канале вот этой телепрограммы «Национальный вопрос» зашел вопрос о трудовых мигрантах. Ведь это целая армия людей, которые приехали к нам из Средней Азии, отчасти с Кавказа, Молдавии, Украины. И люди, оказавшиеся в новой для себя среде, которые по естественным психологическим основаниям могли бы чувствовать некоторую неуверенность и отчужденность, они в своих молитвенных зданиях, в храмах, в мечетях и так далее получали возможность духовного окормления и наставления совета, как в той или иной ситуации себя повести. И это невероятно способствовало снижению градуса возможной напряженности. Да.
Отец Лев, вот как-то время быстро прошло. Я понимаю, что тема очень важная. Конечно, хотелось бы еще вас послушать. Но вот в заключение, вот короткое ваше пожелание.
Пожелание рушить преграды, рушить барьеры. Мы все россияне, мы все граждане великой страны. Православные, мусульмане, иудеи, буддисты, протестанты, католики. И мы все должны решать общие задачи во имя общего блага.
Лев, я благодарю вас за то, что вы сегодня приняли участие в нашей передаче. Но хочется надеяться, что мы еще сможем вас услышать.
С удовольствием, если это будет вам интересно и нашим слушателям. Всего вам доброго.